Задавшись целью раскрыть связь между седьмым Хишвана и главой Лех-Лехо, мы для начала наткнулись на то, что их содержание, ну, на первый взгляд, противоположно. Седьмое Хишвана обозначает спускание из поднятия, которое произошло во время праздников месяца Тишрей, а Лех-Лехо, то есть спускание из земли Израиля в направлении вне земли Израиля, спускание с высоты вниз, из святости в будничность и так далее. А глава Лех-Лехо в первую очередь, ну и название главы, как мы отметили, определяет общее движение главы, описывает именно поднятие. Поднятие извне земли Израиля в землю Израиля, из будничности в святость и так далее. Вот поднятие Аврома Авину – это основное содержание недельной главы. И как с этим разобраться, не очень понятно. То есть, ясно, как можно связать между собой спускание, о котором говорит седьмой Мархешван, и вообще идею поднятия, но как сюжет недельной главы Лех-Лехо все-таки привязать к седьмому Мархешван, пока не ясно. Страница 56, четвертый пункт беседы. Ветмен дос фарштейн бехэгдам ахилых цвишен дэм маймад умацов фун идн бальёсн ларегель. Станет это понятно, если мы предварим дальнейшее рассуждение обсуждением состояния и положения евреев тот момент, когда они поднимались на Рыгель. Вузы Гобнзих Гефунан, Дефны и Авая, где они находились в состоянии пред Всевышним. На всякий случай Рыгель, напомню, один раз, дальше опять переводить не будем. Рыгель – это один из праздников великих, в данном случае Сукес, и еще до кучи Песах и Швуес. Лифны и Авая – это цитата из Писания, где говорится о том, что если еврей приходит на Рыгель, вот он предстает перед Всевышним и на него ложатся такие-то обязанности. То есть, еврей, поднимаясь на Рыгель, находился пред Всевышним, Лифней Авая. Лигаби зэр мамету мацов гефина дзигзих едер бимкеми пуа. Как соотносится это положение праздничное с тем, когда еврей находился каждый в своем месте. Во время праздников, кстати, они находились еще один момент, наверное, надо проакцентировать, они находились в одном и том же месте, они вместе все были. Потом они расходились по домам, то есть находился каждый в своем месте, как описали мы это уже выше, тахас гафневе, тахас тейнос, и каждый под своей виноградной лозой, каждый под своей смоковницей. Нит лифней авая, и не пред Всевышним. Кстати, лифней авая можно, в принципе, предположить, что это словосочетание несет в себе тот смысл, который мы зачастую вскрываем в словах с корнем, с буквами «пей нун юд» в корне, то есть вот «лифней» в смысле «липнимиус», внутри, во внутренних аспектах божественности евреи, находясь на праздниках, они были причастны внутренним аспектам божественности. Вот когда они расходились, нит лифней авая. «Вос из камувана и рида лигаби зарымами тумацев за индик лифней авая». Ну и очевидно, в общем-то, наверное, что состояние вот этой утраты единства, того, что они расходились каждый по своим местам и утрачивали такую связь с божественностью, которая у них была, покуда они находились на праздниках, Лифны и Авая, понятно, что это вроде как спускание. И зобер до аналия вейлуй давка дурхдем. Но при этом, сейчас, очевидно, первая мысль, она самоочевидна, и что ее обсуждать, наверное, а сейчас мы будем, наверное, заниматься больше вот этой вот второй мыслью озвученной, тем, что при всем при том, ситуация каждый по своей виноградной лозой, каждый по своей смоковнице, не лифны и аваи, она имеет в себе тоже определенное, несет в себе тоже определенное поднятие, которая заключается как раз-таки в том, что евреи, расходясь из Иерусалима по своим местам, они оказывались не бемоке машерев харавая, не в месте, которое избрал Всевышний, так обозначается храм Торы, место, которое избирает Всевышний. Вот они оказывались вне этого места. В этом заключено определенное поднятие. «Веешло мермейн дугма ледовар ин нигле». И надо указать на пример тому, на уровне устной, на уровне раскрытой Торы. Дерхилук свиш на сохер ун ашлиях. На примере разницы между наемным работником и посланником. Асохер энова идос и бедерех клоу. «Ин де морд фун фунди беалим, одер бе мокем мит нихсе абеалим». Причем тут, собственно говоря, наемный работник и посланник. Ну, сейчас определимся. Наемный работник в основном занимается своей деятельностью либо в том месте, где находится хозяева, либо в том месте, где находится имущество хозяев. Ну, и занимается работой с имуществом хозяев. Да, кег нашли, а хизбедер клоунит бмкеймбалин. Посланник же в основном находится не в том месте, где находятся хозяева, на то он и посланник, они его, хозяева куда-то его послали. Висверт он гидает ложный шлиях гуфа, как это выражается самим названием его, шалиях, посланник. А за верт авэк гишик фундами шалиях, то есть он отослан, отправлен куда-то посылающим. Тем, кто его мишалех, шалех, тот, кто кого посылают, мишалех, тот, кто посылает шалеха. У них зайнасио и злавдавка фармунда митхевце абеалим. И также область его действия, это совершенно не обязательно имущество хозяев. То есть, если мы нанимаем какого-то работника, то, очевидно, мы его нанимаем для того, чтобы, не знаю, домработницу, чтобы она работала у нас дома. Либо там человека, чтобы он отремонтировал, там, отремонтировал, опять же, наш дом или дачу, или какую-то... То есть, работник занимается нашим имуществом по определению. А посланник, напротив, отсылается нами с каким-то поручением куда-то, и совершенно не обязательно, и даже скорее, не в область нашей деятельности, не к нашему имуществу и так далее. Шалех мента за азартута майса и зашитие фардам и шалех. То есть шалех – это человек, который делает что-то для посылающего, но совершенно не обязательно на предмете его собственности или там рядом с ним и так далее. Эсэ зой хахилук бетойхан свиш на сухе рукавицы базе мита шалех. Это также разница содержательная применительно к сахиру, наемному работнику и подобному ему, и посланнику. А сохе виз кол асьосы цулиб зих. В чем заключается разница? Ну, наверное, у тех, кто немножко учился раньше, всплывает в голове формулировка. Посланник, он как посылающий шалиях, он подобен посылающему вплоть до того, что в каких-то ситуациях он равен посылающему в буквальном смысле. К этому мы, разумеется, идем. Вот в данном случае сахи, на чем строится это преимущество шалиеха, скажем, сахир, наемный работник, все его действия, они совершаются ради него самого, кидей ликабль с хорой, то есть ради получения той награды, за которую он нанят. В эйло в гу нойса эснавшей, и к этой награде он поднимает душу свою. Это отсылка к такому стиху истории, где нищий рассчитывает на получение каких-то благ от богатого, и вот к этим благам он поднимает душу свою, наемный работник. Понятно, что если б не нужно было, так все бы мы бездельничали. Вот ему он нуждается в деньгах, поэтому он избирает себе такой вот труд подневольный, наемный, и этим трудом занимается, разумеется, ради платы за этот труд. Велиидек, с другой стороны, дер мусик фун шалиях, из идеи посланника, азди пиулу майса вусертут из бейкер нит фарзих нор фардем мишалиях. Его посланничество, ну, наверное, посланничество может быть и платным. Это я, честно говоря, с трудом понимаю, сейчас не смогу с ответственностью сказать, что будет с шалехом, если по своему посланию, что он будет осуществлять заплату. Он перестанет быть шалехом? Скорее всего, нет. Превратится ли он в наемного работника? Наверное, нет. Но здесь тонкий вопрос, надо в этом лучше разбираться. Во всяком случае, с точки зрения идеологической, наверное, с точки зрения понятийной, шалех – это человек, который работает не для себя. И то есть посланник его, наверное, может, разница, наверное, в том, что посланник может его содержать, может поддерживать его существование, выдавать ему деньги, чтобы он, ну, как бы, чтобы ему было на что жить, но при этом он работает не для себя. Наемный работник, он работает за плату, следовательно, для себя, несмотря на то, что работы, в которых выполнении работ, которые он осуществляет, заинтересован хозяин. Шалех в определении его исходном, он работает не для себя, а для мишалеха. Дрибер из асохера вибалас ньонис восатут сулипзих. По этой причине, наемный работник, по той причине, что его идея, работа на себя, и за шакла витарья цунцузайн майса кен зайн ви майса асойхран. Относительно него есть споры между мудрецами. А может ли его действие рассматриваться как действие посылающего, как действие его нанимающего, вернее, именно не посылающего здесь? Герехант ве видер бала байс год гитон ди майса. Может ли его действие засчитываться, как будто действие, осуществленное хозяином? В еврейском законе есть достаточно большой круг действий, которые должны осуществляться именно хозяином, либо тем началом, которое является как бы продолжением хозяина, может восприниматься, может рассматриваться законом как продолжение хозяина. И вот шалиах таким человеком может быть, если хозяин отправил шалиаха отделить, скажем, там, десятину от своего урожая, там, труму от своего урожая, то эти отделения, они будут актуальны, они будут, да, вот это отделение будет рассматриваться, да, как отделение, потому что шалиах – это непосредственное продолжение мишалеха, продолжение того, кто его послал. Он выступает в качестве хозяина применительно к тому делу, которому, на которое его, к совершению которого призвал его мишалеах. И, разумеется, в том случае, если он не меняет свой шлихус, не искажает свой шлихус, не начинает заниматься самодеятельностью, с которой хозяин не согласен, тогда он перестает быть шалиахом просто. Но если он да, шалиах, а вот относительно наемного работника, такая логика не работает. Почему? Вот мы с вами обозначили причину, по которой тут возможно расхождение. Потому что он работает на себя, следовательно, интерес хозяина, он не приходит к нему непосредственно, он не проходит через него, а реализуется через, вот, через институт платы, что, естественно, является таким вот разделителем между интересом хозяина и интересом этого работника. Машинки на шалиях, что не так применительно к шалиху, и не раз не нитн ин де морт. Вуэс из дер мишалеях, шалиях находится не в том месте, где находится мишалеях. Вибал тобер ту, то есть на первый взгляд он находится дальше от мишалеях. Интересная логика, которая, ну, ради которой мы, наверное, эту тему и подняли, сравнение между наемным работником и посланником. Наемный работник, он по определению находится близко к своему хозяину и при этом не является выразителем его интересов законным, при котором вот в той форме, в которой его действия прямо-таки рассматриваются как действия самого, самого хозяина. А шалиах, он находится по определению где-то далеко от мишалеха, ну, во всяком случае, не вплотную к нему. Его куда-то отправили, от его мишалех, от себя отправил. Но при этом вибал тобер тут эсбиикер нор фарн мишалех, но поскольку он своей деятельностью занимается, в скобочках Рэбе говорит, в основном, но, очевидно, здесь идея в том, что вот именно таки да, только для мишалеха, из-за этого законом его действия рассматриваются, его шалиеха действия рассматриваются так, как будто их сделал сам мишалех. Я думаю, что нормально, если не будем переводить. Да? Шалиех – посланник, мишалех – тот, кто его посылает. Одер нохмер, или даже больше этого, аздимайсы гуфа из их мисьяхис цум мишалех. Само действие, оно приписывается мишалеху. Доза есть. Аздер мишалех тут дурдем шалиях. То есть, когда мишалех действует через шалиеха, через посланника, бис цудм гехст нейфен, вплоть до самого высокого уровня, иншлух и шлодом камейсы мамш, вплоть до того, вплоть до того, что законом рассматривается вот наивысшая точка данного взаимодействия, такое посланничество, в котором посланник выступает в буквальном смысле как мишалех к камойсей мама шлухой шелодом, камойсей, сказали мудрецы, послание человека, как он сам, вот, ну, при выполнении ряда условий, разумеется, камойсей, вплоть до камойсей мама, вплоть до того, что как он сам, в буквальном смысле. Аз нитнор димайса шалех, ун зайн коеха майса вертазой вивида мишалехс. То есть, не только действия, там, сила шалеха, действия шалеха становятся подобными действию мишалеха. Норде шалех гуфа вердемициз фундам мишалех, но сам шалех, он приобретает характер существования мишалеха. Его существование становится существованием мишалеха. Воздерфар гемгелфтеса их и назелхи иньоним, по причине чего это помогает в ситуациях воздер мишалех давка алинтон, в тех ситуациях, которые именно сам мишалех должен осуществить, в тех вопросах, которые сам мишалех должен осуществить, не осуществить и не иначе, скажем, освящение жены. Вот интересный момент, который как раз в ближайших недельных главах будет рассматриваться на примере сватовства Ицека, которое было осуществлено через посланника Авраама, его раба Элиэзера, вот, который осветил жену для Ицека. Ну, то есть, в самых личных вещах шалиах становится не только выразителем интересов мишалеха, полномочным его представителем, а он приобретает характер как бы самого мишалеха. Ну, понятно, что с точки зрения раскрытой он не превращается в мишалеха в буквальном смысле, а вот с точки зрения внутренней, ну да, он становится как будто продолжением мишалеха непосредственно. То есть, его, то, что Рэбе здесь говорит, его существование становится существованием мишалеха, это фактически означает, что существование одного человека, вроде как постороннего мне, отдельного от меня, не моего сиамского близнеца, становится продолжением моим до такой степени, что его там, и действия, и самые даже, может быть, личные действия, которые я обязан лично осуществить, они засчитываются, как будто я их таки да, лично осуществил. Разумеется, если он не выпал из идеи послания, что он, тогда он, повторюсь, перестает считаться посланником, и ситуация, естественно, возвращается к исходной. Пункт гей. Мейн зееш луймар индер хилук берухнёс цвишен деравейдас Исруэл баальёсом лерегел зэнзик лифней авая бемкейм абеалим. И подобной этому, выше было не совсем понятно, как собирается, как Рэбе планирует связывать между собой вот эти вот идеи там, посланника наемного работника и идеи, связанные с поднятием в землю Израиля или спусканием из земли, с поднятием на праздник, или с пребыванием евреев на празднике, или их ухождением оттуда, каждого в свое место. Так вот, подобно этому различию на духовном уровне между служением евреев, когда они поднялись на Регель, и когда они находятся лифней авая, пред Богом, то есть, проще говоря, ну, теперь уже, наверное, нетрудно догадаться, вместе хозяев, то есть, еврей, находясь в Иерусалиме на Регеле, он как наемный работник, который находится рядом с хозяином, вот там что-то у него по дому делает, скажем, или на его участке сельскохозяйственном. Он зейра вейда тахас гавнами тахас тейносы. И его служением, разница между тем и вторым, его служением, каждый под виноградной лозой своей, каждый под своей смоковницей. То есть, добавим, продолжим, вне хозяйства своего хозяина, вне близости со своим хозяином Кавиохом. Наверное, ясно, можно подробно на этом не останавливаться, но стоит оговорить, понятно, что Лейсасар Пон и Миней, нет места свободного от него, следовательно, от Всевышнего. Следовательно, евреи вообще, строго говоря, никогда не находятся вне хозяйства своего хозяина, вдалеке от своего хозяина он никогда не находится, но, тем не менее, Всевышний создал этот мир таким образом, чтобы иногда мы ощущали близость к своему господину, иногда ощущали ее меньше, а иногда совсем ее не ощущали, скажем. Это зависит, разумеется, от нашего субъективного восприятия, от условий конкретных, в которых мы находимся, но так как мы занимаемся сейчас вопросами служения в материальном мире, то вполне актуальны вот такие ситуации пред Всевышним или не пред Всевышним. Там, где мы внедрили ситуации пред Всевышним и не пред Всевышним, там мы вправе рассуждать о том, что вот, находясь в Иерусалиме во время Рейгеля, в храмовые времена, кстати говоря, это та же разница, разумеется, может быть распространена на исторический такой временной аспект. То есть, находясь в храмовые времена, это как будто бы при Всевышнем, там вот в его хозяйстве, а времена изгнания, рассеяния, ну, изгнания, на то и изгнание, что им изгнаны из-за стола отцов наших, вот евреи находятся вне хозяйства своего господина. Ну, то есть, здесь вот так. На Регеле это как наемный работник, каждый под своей виноградной лозой и так далее, это как посланник. Беальёсом ле Регель, при поднятии на Регель, избай зейгивен ерой косхурхос пней адейн авае. Для каждого еврея было актуально состояние, предстанет ерой косхурхо, дословно станет виден, то есть предстанет каждый еврей мужского пола пред лицом господина Бога, Господа Бога. Эс пней авае ле кехо, то есть, вот, пред лицом Бога Всесильного твоего, то есть, при поднятии на Регель, еврей оказывался пред лицом Бога. Рьия Сылайкус, что это означает? Ему было доступно видение божественности. Вехадерых шиболи рейс, ках боли рейс, и, как сказать, выразили эту мысль наши мудрецы, как раз анализируя выше приведенный стих «Ейрое колсхурхо», подобно тому, вот это слово «Ейрое», оно читается точно так же, как «Ир-э», то есть «Ейрое станет виден», читается, состоит из тех же букв и так далее. Точно в неогласованном тексте может быть прочитано и так, и эдак, теоретически, если не традиция. «Ир-э» в смысле «увидит», подобно тому, как он видит божественность, точно так же он и будет виден со стороны Всевышнего, предстает перед Всевышним. «Иден зайненге кумен зен ун айнзапнедем гилуэ лейкус шебешебвей самигдеш». То есть, евреи, являясь туда, в храм, для того, чтобы справлять Регель, они видели божественность, они зачерпывали, в кавычках, черпали раскрытие божественности, которое предоставлял храм. До зендиа асора нисим шнасла висену вейсам мигдешун мамекеем шхинаке аним бавидосам алгиним бедухоном висорбим маамодам. То есть, они наблюдали раскрытие шхины, которое происходило в храме, что выражалось в 10 чудесах, которые делались нашим отцам в храме, перечисляемым Мишной, 10 постоянных чудес вне каких-то нерегулярных чудес, скажем, были еще 10 постоянных чудес, которые евреи могли наблюдать, убеждаясь таким образом в существовании божественности, и вот, наблюдая божественность в виде характера и существования и так далее. Когда они наблюдали, как вместе пребывания шхины кааним занимаются своим служением левиты, занимаются песней на духане, сопровождающие служение кааним, Исруэль, евреи, которые прибыли на Регель, они стоят на своем месте и наблюдают за этим. «Из досалски вьёхла нынен цулиб зих». Вот это в переложении наших рассуждений, на язык наших рассуждений выше относительно наемного работника и посланника, это служение, оно как бы ради себя. То есть, ну вот выше мы описали наемного работника, как человека, который служит ради себя. Кстати, и там тоже понятно, что там это все приземленнее в тех рассуждениях относительно работников. Но, тем не менее, там тоже работник, он может быть хорошим человеком. То есть, не то, что он какой-то корыстный такой гад, который действительно служит только для себя, а только дай ему волю, он там хозяину, наоборот, там как-нибудь навредит. Разумеется, он может быть прекрасным человеком и там, замечательно относиться к своему хозяину, к работодателю, вернее, даже не будем называть его здесь хозяином. В конечном итоге речь не о рабстве, а речь о наемном труде. Но вот он к своему работодателю может прекрасно относиться и, более того, находиться с ним в дружеских отношениях, которые выходят далеко за рамки их деловых отношений, там, трудовых отношений. Но, тем не менее, в своей рабочей деятельности он нацелен на свой интерес. Он не просто так, так бы они дружили бы, но заработать-то зачем? Дружба дружбой, а вот есть еще и рабочие отношения. Так вот, в этих рабочих отношениях он работает на себя, точно так же здесь. То есть, разумеется, Рэбе не хочет принижать достоинство евреев, которые явились в храм на Регеле, занимаются там служением, наблюдают там божественность. Разумеется, при этом в них может присутствовать и там достоинство совершенно бескорыстного служения, но так или иначе, волей-неволей в каком-то плане, их служение, их пребывание в храме, оно описывается как служение в каком-то смысле цулибзих ради себя самих. То есть они наблюдали и черпали вот из этого пребывания в храме такие блага, которые, в общем, нужны были им вот как, ну, как зарплата, как деньги этому наемному рабочему, который там устроился таки, да, заниматься какой-то вещью, которой он не стал бы заниматься вне получения зарплаты. «Бедугмас нышом из Баганейдна вунехнен мзи вашхина» наподобие, в скобках Рэбе замечательную метафору находит, еще одну, наподобие душам в Ганеден, душам, которые пребывают в райском саду, которые там нехенен мизив ашхина, наслаждаются сиянием шхины. То есть, вот, ну, волей-неволей они что-то получают. Они получают какую-то зарплату. Причем в Ганеден это именно зарплата, заработная плата. Они заработали своими праведными делами в этом мире, заработали, помните наше рассуждение насчет там Торы и это в Гадране, последнем, который мы с вами учили, относительно Торы и заповедей в Ганеден. Вот в Ганеден они получают награду за заповеди именно. То есть, заработали заповедями, а теперь получают «неганин мези вашхина». Вот это «неганин мези вашхина» означает, что они там что-то вот такое черпают для себя. Так вот, когда они находились в храме, при всем том, что, возможно, в них заключено, то есть невозможно, а в обязательном порядке, в них заключено и достоинство бескорыстного служения, которое вообще никак не нацелено на них самих, в этот момент, вот в данный момент, в контексте данного события, главным является получение ими чего-то. Ну и на самом деле, чтобы во избежание каких-то непониманий, опять же, сам этот процесс мы тоже не хотим обесценивать никак. Это совершенно необходимый процесс получения жизненности и получения этих раскрытий для того, чтобы потом их реализовать в служении бескорыстном типа шалиах, как об этом мы будем говорить дальше. Так или иначе, здесь контекст самой ситуации, он обуславливает их служение в режиме наемного рабочего как бы. В режиме, подобном тому, что мы говорили о наемном рабочем выше. А вот когда евреи расходились и приходили в итоге в собственное место седьмого Мархешван, и издох мнитки лирейсаспней геймер пнеавай, это происходило не для того, чтобы видеть лицо Всевышнего. Ну, понятно, что если, кстати говоря, можно в каком-то смысле метафорически сказать, заявить, что евреи, когда они расходились в свои места, они свой взгляд отвращали от Всевышнего. Да? Для того, чтобы уйти в свое место, им просто приходилось встать лицом в направлении движения, следовательно, задом к Иерусалиму. То есть, они отворачивались от Всевышнего. Разумеется, это могло быть не отворачиванием на духовном уровне, и, скорее всего, и не было в большинстве случаев таким вот прямо, значит, отворачиваем все. Они отвернулись от Бога и отправились в свое место. Но, тем не менее, приоритеты у них, их жизненные приоритеты, вот то, на что внимание их обращено, оно кардинально изменялось. То есть, по мере отдаления от Иерусалима, их лицо обращалось совершенно в другую сторону, в сторону каких-то будничных бытовых нужд, скажем. «Кидеер золдер гернен вон филн гетлихкайт» – для того, чтобы человек ощущал, чувствовал божественность. «Ваадрабе до дозгот аэргигат и нагор гехрен нейфен» – венерис гивен бемоким ашев харава эликех лишакен шмей шом лифней авай бершилаем бевейса мигдаш. И это осуществлялось не для того, чтобы видеть лицо Бога. То есть, вот они уходили, наоборот, они по определению уходили от того места, где они могли искать вот это вот видение лица Бога. Не для того, чтобы ощущать божественность. Напротив того, вот они, значит, как наоборот, отдалялись от того места, где можно было бы этого искать. Ну, если попробовать дословнее перевести то, что в скобках. И более того, это человек имел в наивысшей форме, на гораздо более высоком уровне, когда он находился в том месте, которое избрал Бог Всесильный твой для того, чтобы поселить свое имя там, пред Богом в Иерусалиме, в храме. А зачем же евреи уходили туда? Разумеется, мы сейчас речь ведем о евреи, которые находятся целиком в контексте служения. То есть он понимает свою жизнь как реализацию задачи, с которой его душа спустилась в материальность мира, для того, чтобы реализоваться там по-еврейски, реализоваться в служении Богу, вот, находиться в посланничестве Бога внутри мира и реализовать его желание, скажем, по созданию Всевышнего жилища в Нижних. Так вот, когда такой еврей, он, поворачиваясь в определенном смысле задом к Иерусалиму, то есть уходя из того места, где он мог бы искать близости к Богу, там, раскрытий божественных, где бы он мог искать возможности черпать божественную жизнь, он уходит в свое место. Зачем он туда уходит? Он же движется от того заработка, скажем, выражаясь языком метафоры с наемным рабочим, движется в сторону, наоборот, от возможности заработать. Зачем же он туда движется? А его намерение в том, чтобы выполнять посланничество божественное, осуществлять Тору и заповеди в том месте, где он находится, ну, по судьбе своей, скажем. «Офмикаем зантеру мизес, он бихлоус ласыт лей избору дир высотойн». И в целом делать Всевышнему жилище в Нижних. Вот зачем он туда идет, в какую-нибудь Сызрань. И сдавка «де молт ве вердера шалиях шлушай шлухай шлодом эйлен камейси». И вот, интересно отметить, для наших рассуждений, интересно отметить, что именно в этот момент он становится посланником, посланником человека, в том числе посланником высшего человека. Помните там наш разговор насчет человека на престоле, который являлся нашим пророком. Вот он становится посланником этого человека. Шлух и Шлодом Камейси мы привели высказывание мудрецов выше. Посланник человека, как он сам, вплоть до того, что как он сам в буквальном смысле, он становится, выходя, уходя из Иерусалима, как ни парадоксально, он в результате становится, именно в результате этого действия, направленного на осуществление сокровенного, сущностного желания Всевышнего иметь жилище в Нижних, он становится посланником человека высшего, который, как он сам, как высший человек, камойсей мамыш, вплоть до того, что он становится подобным ему в буквальном смысле функе Вьохлада Мебишна, самому Всевышнему. Именно в этой ситуации, как бы отдаляясь от раскрытия божественности, он становится продолжением Всевышнего, он становится единым Мециусом со Всевышним, потому что в этом случае он ориентирован не на собственный, в данном случае в кавычках, но тем не менее, не на собственный заработок в кавычках, а он становится ориентирован именно на нужды самого Всевышнего, он принимает их как свои нужды, вне заработка. Да? И в этот момент он становится продолжением самого Всевышнего, в этом преимущество. Вов. Алпи зейз муван вовозди алвейда фунзайн мархешен умкернзик зих фунали алдерегил авертун геруфен лехлихо. И отсюда становится понятным, почему служение седьмого Мархешван, которое выражает возвращение из поднятия то есть вот, спускание из поднятия на Регель, называется Лех-Лехо, обозначается, описывается вот, Лех-Лехо самим оборотом Лех-Лехо или сюжетом главы Лех-Лехо. А Мити сыне на Алиха издавка Вен Мегейта Рибер на Найер Даргал и Гамрей. Лех-Лехо, уже переводили выше, означает, там, это Всевышний обращается к Аврааму Авину и говорит ему «Лех-Лехо Меарцехо, иди себе из земли своей», то есть «выйди для своей собственной выгоды, для своей нужды, выйди из земли своей, тебе там вот». Рэба здесь хочет подчеркнуть, что данный приказ, он подразумевает именно хождение. «Лех-Лехо» от слова «Лалехас», «Аллах». Хождение с точки зрения Торы, как понятие, означает переход с одного уровня на другой, такой, который к первому уровню не имеет никакого отношения. Качественное поднятие, когда между ступенями, с одной ступени на другую переходит человек, скажем, и между этими ступенями никакого сравнения вообще нет. «Велхизбей на роих гехеров фундердарга». «Вумис гивен фриер каедуа», то есть переход с уровня на такой, который совершенно не сопоставим с предыдущим, как известно. Но это действительно достаточно обсуждаемая тема и нами затрагивалась неоднократно. То есть, когда Писание в общем плане оперирует какими-то понятиями в абстрактной форме, то эти понятия рассматриваются в их абсолютном значении. Вот в данном случае хождение подразумевает не хождение такими, значит, шажками, когда, ну, так как в мультфильмах показывают, как ходят японские придворные, такими шажками, когда практически не видно, как ноги передвигаются, а имеет в виду хождение, в смысле переход с уровня на уровень, вплоть до таких вот семимильных шагов, переход с одного уровня на другой, когда между ними лежит пропасть, совершенно несопоставимые уровни. «Он вибалтас фриер бальёсом ларегель, и зэр авэйды гивэн ейрое коус хурхо зэр мициюс». И поскольку до этого, в смысле при поднятии на регель, служение евреев заключалось в том, чтобы ейрое коус хурхо, язык стиха, который мы приводили выше, предстанет каждый евреи мужского пола, «зеер мециюс», то есть имеется в виду в этом служении, акцент в этом служении делается на их собственное существование, «зеалс невроем зонзен дергерн гетлихкайт», они, евреи, как существование, как собственное существование, они должны ощутить, они должны увидеть и ощутить божественность при поднятии на регель. Кумтейс, получается, аз диавейда тахас гафни геймер, что их служение, каждый под виноградной лозой своей, восиньон из эсфирн дикавона вервероцена фуна мейбишн, с целью которого является именно осуществление желания, намерения, которым обладает сам Всевышний, вне получения выгод за осуществление этого намерения. «Иза алиха бейна роих» – это передвижение совершенно несопоставимое. В общем плане мы это передвижение можем осуществить, можем описать применительно к еврею, как продвижение «бейн нивралы бойре» «из эйн ароих», как продвижение от творения к Творцу, которое совершенно несопоставимо, которое совершенно не может быть измерено количественно, оценено количественно, является качественным переходом. То есть, фактически, исходя из наших рассуждений выше, еврей, как он поднимается на регель, это еврей, как он человек, еврей, как творение. И в этом смысле он, да, он сближается с божественностью, черпает из божественности, приходит в контакт с божественностью, но он при этом существо, человеческое существо, он является частью творения. Когда он выходит в осуществление шлихуса, посланничества божественного, возвращаясь к себе домой, он переходит не просто на какой-то еще более высокий уровень в соприкосновении с божественностью, еще ближе к божественности, наоборот, от раскрытия божественности, как ни парадоксально, он отдаляется, но при этом его существование становится камойсой демешалеях мамаш, становится подобным посылающему в буквальном смысле. То есть он поднимается до уровня существования, до существования себя как части Творца, как продолжение Творца, как существование в существовании Творца. И по этой причине служение по выполнению Торы и заповеди, ласойсло и сбору дирбы сахтойним, делать ему благословенному жилище в нижних. Он гейвендик фун зайн мархешвен, начиная с седьмого мархешвен, фарбун мит лех лихо, оно связано с лех лихо. То есть вот это такое первое короткое объяснение Рэбе дал, я не знаю, вряд ли оно будет являться исчерпывающим и последним, тем более, что беседа продолжается и кончаться особенно еще не собралась. Тем не менее, подытожим это первое объяснение. Переход от пребывания на Регеле к пребыванию каждого в своем месте под своей собственной виноградной лозой – это не просто изменение положения в пространстве, а это изменение в существовании еврея. Переход от существования в режиме Нивра, существования творения, части творения, какой бы высокой эта часть ни была, и какой бы близкой ко Всевышнему, и особой, и замечательной эта часть ни была, к существованию в режиме Творца, когда еврей, становясь посланником Всевышнего, обретает то, о чем мудрецы сказали, посланник, его существование, как существование посылающего в буквальном смысле. И это описывается Торой как хождение, а следовательно связано с недельной главой Лех-Лехо. Может выражаться недельной главой Лех-Лехо.